Благодать и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа да умножится. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. У нас есть некоторые сестры и некоторые братья, которые так вкусно готовят, что запах распространяется аж до сюда, и очень трудно бывает приготовить себя к проповеди. Но сейчас, дорогие друзья, мы, конечно, как люди верующие, понимаем, что в первую очередь духовная пища, да, а потом уже плотская. Поэтому сегодня мы вновь, я прошу вашего внимания, обращаемся к Слову Божию, к заповедям Божьим, и мы будем рассматривать тему прощения. Я напоминаю, что мы все темы, которые в последнее время у нас проходят, это темы, взятые и полностью соответствующие содержанию книги «Сердце пилигрима». А это не значит, что мы эту книгу считаем основанием для своей веры, но это значит, что эта книга помогает нам задуматься о том, что для нас важно, и, несомненно, эта тема прощения, она чрезвычайно важна. Вот даже Дима сегодня упомянул это слово. Спасибо, Дима, кстати, за слово. Прочитал я главу Дэрила Типпинса о прощении, и знаете, к какому выводу пришел? Для нас, конечно, не вопрос, что человек верующий должен прощать. Это следует из молитвы Господней, да, Господь в молитве Господней говорит: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть отсюда вполне очевидно, что если мы не будем прощать должников, и об этом ниже в Евангелии от Матфея говорится тоже, то, соответственно, и Отец наш Небесный не простит нам. Есть очень известная притча о немилосердном взаимодавце, помните, да, которую тоже рассказывает Господь, тоже в Евангелии от Матфея. Сюжет, в принципе, наверное, всем знаком, но я коротко повторю. В общем, царю был один человек должен огромную сумму денег. Тот решил наказать его, продать все, что мог, в общем, всего или его лишить за долги, чтобы вернуть долг. Вследствие чего этот человек пришел, упал, говорит: «Потерпи на мне». И царь смилостивился и говорит: «Хорошо, иди». Впоследствии этот человек, которому было прощено, нашел всех своих должников и стал требовать возврата своих долгов, да еще и с пристрастием, да, как мы помним. Царь, ну, все это узнал, как земля мира слухом полнится, да, и наказал того пуще прежнего. И написано в конце: так и будет с вами, если не будете прощать должников ваших, то Отец Небесный не простит ваш. Ну, то есть, то, что надо прощать, это не вопрос. Это понятно. И, собственно, вопрос-то в другом. Как прощать? Вот как найти силы в своем сердце, чтобы прощать? И это очень серьезный вопрос. И глядя на книгу, кстати, размышления вот «Сердце пилигрима» в главе, как раз последний абзац, который пишет Дэрил о прощении, он задает те же самые вопросы, которые задаю я, и которым, наверное, задаемся каждый из нас. А именно... Можете открыть эту книжку, если вам интересно. Страница 154. Как можно прощать грешников, не желающих каяться? Как сопоставить прощение с нашим стремлением к справедливости? Уместно ли требовать возмещения ущерба, даже если мы простили должников? Как простить чудовищных грешников, которые не собираются меняться? Вот они, вопросы о прощении. То есть мы пришли к тому, что вопрос не в том, нужно ли прощать, а в том, как прощать. Чтобы нам ответить на этот вопрос, я предлагаю немножко подумать о том, что же такое прощение и что прощением не является. Простить – это не значит проигнорировать обиду или преступление. Знаете, как говорят: да ерунда все это, забудь. Ничего подобного. Это не прощение. этим прощение не является. И более того, если бы мы так относились к вещам, которые люди делают против нас, мы, наверное, были бы не совсем нормальными, да, людьми. То есть мы все обижаемся, нас обижают, мы обижаем. И вполне нормально воспринимать, когда грешат против тебя, понимать, что это против тебя грешат. Именно в этой ситуации и требуется прощение. Потому что когда прощать нечего, собственно, и нечего прощать. Прощать надо тогда, когда есть что прощать. Второе. Простить — это не значит признать, что зло не заслуживает наказания. Вот это тоже очень важно понимать. Потому что когда мы видим злодеяния, которые творятся, да, вот сегодня мы слушали очень интересные истории о том, что происходит в нашей стране по отношению к детям, наше сердце вопиет. Наше сердце вопиет о справедливости, и это нормально. Иначе бы... Да, но в чем суть? В чем суть? Суть в том, что ни один нераскаянный грех не останется без наказания. И это нам, дорогие братья и сестры, нужно понимать. Как написано в книге Откровения, 20 глава, «Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты». И была раскрыта книга, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И судим был каждый по делам своим. И знаете, очень важная мысль. Во всей вселенной нет такого места, где бы грешник мог скрыться от наказания. Его нет во вселенной. Это может человек сейчас убежать там за границу, да, и спрятаться. Но во вселенной нет такого места. Всякий нераскаянный грех будет наказан. Об этом говорит Писание. Простить — это не значит испытывать теплые чувства по отношению к обидчику. Да? Если нас ранили, конечно, мы испытываем боль. Это нормально. Простить — это значит, безусловно, отказаться от желания мстить. И не пытаться выстраивать варианты мщения бесконечные в своей голове, в своем сердце. Это значит отказаться от мести. Вот апостол Павел пишет, например, в послании своем Тимофею, пишет Тимофею, своему ученику, да, говорит: «Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его». Видимо, Павел не испытывает каких-то теплых чувств по отношению к Александру Меднику в данном случае. Но, заметьте, он наотрез отказывается мстить и даже не помышляет об этом. Говорит: да воздаст ему Господь. Это не мое дело. Простить — это даже не значит всегда восстановить отношения. Вы знаете, бывают ситуации, вы знаете, когда восстановление отношений никак невозможно. И последнее, наверное, очень важно, это не значит, простить — это не значит утратить чувство своего достоинства. Напротив, чувство нашего достоинства состоит в том, что мы находимся под властью Бога. Вот это наше место. И если все эти пункты обобщить, то можно сделать вывод, что по сути, прощение помогает нам расставить все на свои места, понять, кто мы, кто есть Бог. Главное, что мы должны понять, когда мы думаем о прощении, что суд принадлежит Ему одному. Только Бог судья, только Он вправе судить человека. Это не наша роль. Потому что то пламя гнева, которое разжигается в нашем сердце, когда мы не прощаем, оно сжигает нас изнутри. И это пламя не посильная ноша ни для какой души. Поэтому нужно прощать. Вот хорошей иллюстрацией такого прощения является история Иакова. Помните, Иаков и его братья. Все знают историю Иакова. Кто не знает историю Иакова? Нет таких. Ну, я вкратце напомню, да, в юности братья продали Иакова в рабство, Иосифа. О, отлично, значит, не спим, желудок еще не там, не в кухне, да. Иосифа продали в рабство, да. И вот в итоге, и в конце истории меняются, как это говорят, позиции, да. Оказывается, что Иосиф становится при дворе фараона очень знатным человеком, и вот братья уже перед ним и уже говорят: сейчас, мамочка моя, что будет, да? На что он им отвечает? Ну, давайте прочтем. Книга Бытие, 50 глава. Если у вас есть Библия, 50 глава, с 15 по 21 стих. «И увидели братья Иосифовы», спасибо, что напомнили про Иосифа, «что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали, а что, если он захочет? И послали сказать Иосифу: отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы, рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Вот видите, прощая, мы лишаем, собственно, обидчика власти над нами. Потому что прощение дает нам возможность двигаться дальше, жить и не заниматься ерундой, не заниматься тем, чем мы не должны заниматься. Да? Мы должны заниматься тем, что нам поручено, а не тем, что является делом Божиим. И это очень важно, нам не брать на себя то, что нам не по силам. То есть, дорогие братья и сестры, прощать. Вот, наверное, на этом месте нужно закончить, но я не закончу. И вот почему. Потому что у каждой медали есть две стороны. Очень часто, когда мы говорим о прощении, мы ставим себя в положение того, кто должен прощать, кого обидели. Да? То есть мы говорим «прощение». То есть мы думаем: ага, нас обидели, мы должны прощать. Когда мы говорим о прощении, мы редко ставим себя в положение того, кого надо прощать. Мы ведь тоже причиняем зло. Мы ведь тоже обижаем других людей. И я хочу, чтобы сейчас мы посмотрели на эту вещь, на это понятие прощения с другой стороны. Давайте подумаем не только о том, как прощать, но и о том, как просить прощения. Мне кажется, в наше время это чрезвычайно важно, потому что вы знаете, вы все знаете, что в нашем обществе, в наше время вот эти понятия, все понятия, искажены. И, соответственно, понятие прощения тоже искажено. Вот вспоминая свое детство, я помню, мама мне говорила: извинись. Ну, напакостил я там что-нибудь. Извинись, проси прощения. Ждала, когда я просить должен был прощения. И тебе не стыдно? Папа мне говорил. Тебе не стыдно, мать плачет? Говорил. А потом, я помню, в садике мне говорила воспитательница: иди в угол, потом будешь просить прощения, тогда пойдешь играть. Было. Стоял в углу, просил прощения, плакал: простите меня. Но сегодня о взрослых вещах, да, но вот, к сожалению, среди взрослых людей и среди верующих, кстати, вовсе не считается аксиомой, что мы должны просить прощения, если мы причиняем другому человеку боль или обиду или ущерб. И знаете, иногда кажется, что это еще нужно обосновать, вот эту такую позицию, еще доказать, это еще требуется доказать, что ты должен просить прощения, да? Ну, это как-то не по-христиански, но надо же прощать. Да, но обычно тут сразу всплывает притча о блудном сыне, да, помните, как сразу говорят, вот, всем все простил, так прям вот запросто все простил, побежал прям навстречу. Человек думает, христианский человек думает, ну да, надо же прощать, что ж я, совсем что ли, вот же простил. Человек пытается следовать этому высокому идеалу, стандарту, но сходного результата не достигает. Да? Гораздо чаще современный обидчик, он не раскаивается, напротив, иногда даже утверждается в своей гордыне или в чувстве своей какой-то правоты. А нам что говорят? Ты продолжай смиряться. Давай, давай, продолжай смиряться и молись. Молись за потерпевшего. Ты молишься, смиряешься, молишься, молишься, смиряешься, смиряешься. И тогда уже говоришь, ну никак вообще. Тогда уже последний аргумент идет в действие. Аргумент такой, значит, плохо молишься. Ну против этого аргумента вообще нет, нет, нет вообще. Ну кто из нас хорошо молится? Не, никто не умеет молиться. Ну то есть все. Кто поспорит с этим? Так как же прощать-то в такой ситуации? Что делать, если обидчику не имется? Вот непонятно. Так вот, нам надо понимать, что когда мы берем библейские примеры, да, или какие-то примеры из классики, надо понимать, что сегодняшнее время – это не то время. Понимаете, вот когда мы, например, смотрим примеры классической литературы, да, то все люди, которые там описаны, герои классических произведений, там Борис Годунов, Лермонтов, Печорин, да, Достоевский, Раскольников. Это люди, которые были способны к раскаянию. Там на смертном одре, ну, человек плакал, каялся, жил вот в этом. Собственно, описание этих произведений, там преступление, наказание, мучение человека, он сам себя наказывает, раскаивается. В то время, которое, например, описано в Новом Завете, да, и те примеры, которые Господь приводит, в частности, вот пример с отцом, да, блудного сына история, каждый человек, да, еще 150 лет назад знал, почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай дома ближнего, жены ближнего, раба его, рабыни, не вала, ничего. Что у ближнего каждый знал наизусть. И это заставляло людей думать. Больше того, люди должны были по закону возмещать причиненный ущерб. Да? Кто убьет человека, предан будет смерти. Это не было шуткой, это не было образом. Это была реальность. Кто убьет скотину, должен заплатить за скотину. Кто сделает повреждение, тому должно сделать тоже. Это мы знаем. Око за око, зуб за зуб. Такой должен быть у вас суд для всех, написано, даже для пришельца. И для... Я Господь, говорит Бог. Мы, конечно, вспоминаем историю Закхея. Помните, да, Господь шел по городу, Закхей, мытарь. Вот это мытарь, такое слово у нас тоже, такой романтический образ обрело человека, который такой, не пойми. Друзья, кто такой мытарь? Скажите мне эквивалент сегодняшнего мытаря. Да нет, коллектор. Коллектор, вот кто мытарь. Вы, да, он ходит и долги с людей трясет. Так вот Закхей, когда пришел к нему Господь в дом, что сказал? Я возмещу в 4 раза всем, кому причинил зло. Всем возмещу в 4 раза. И Господь на это ответил, ныне пришло спасение в дом. Он не просто сказал, ой, я такой грешник. В 4 раза возмещу, сказал. Вот Закхей. Наш вопрос сегодня. Мы хотя бы прощения просим. Вы знаете, иногда мы причиняем ущерб, иногда этот ущерб невозможно возместить. И иногда человек думает, что раз ущерб я не могу возместить, это значит, что я и прощения просить не должен. Друзья, это не так. Готовы мы вообще в принципе думаем об этом, что если мы причинили ущерб, то мы должны его возместить, хотя бы задуматься об этой. В наше время, к сожалению, многие люди утратили вот это чувство раскаяния, чувство совесть, я бы сказал. Я помню, когда мы здесь жили на Васильевском острове, это было за Макдональдсом, вот мы жили, там у нас недалеко школа, и лет 5 назад, помните, была такая зима морозная, вообще невозможно было на улицу, может, 6 лет назад выйти. И вот молодые люди собрались возле нашего подъезда, и такая забава у них была. У нас домофон, так кнопочки надо нажимать, чтобы в подъезд попасть. А почему? Потому что там у нас собирались наркоманы, они залазили на крышу, ну и там развлекались, в общем. Ну, поэтому все домофоны решили установить. Ну, я думаю, сейчас ни для кого, да, домофон такая обычная штука. Так вот, они такое развлечение себе придумали. Они плевали на домофон, был сильный мороз, и слюни замерзали, и человек, соответственно, который приходил, он не мог попасть в квартиру, потому что невозможно было кнопки нажимать. Такая вот забава, да? Вот плюют, но человек 7. Так по очереди, с пристрастием. А я жил на втором этаже, да, то есть я как бы смотрю, что-то, ну, они часто собираются, ну, до такого не доходило. Ну, я уже смотрю, что-то не то вообще, там, как, так, причем они поплюют, убегут, но, видимо, наблюдают, как это прикольно, что люди не могут в дом попасть в мороз. И возвращаются, поплюют опять. Ну, я подождал, когда они прибежали, вышел, открыл рот, в общем, от всей души. Ну и понятное дело, но не с тем, чтобы кого-то унизить, да, а чтобы донести какую-то информацию. Понятное дело, что самые смелые сразу убежали, да, и спрятались. Причем они герои, я так понимаю, самые герои были. А четверо остались. И я им говорю: ребята, ну смотрите, здесь живут люди. Вот вы против двери, у вас какая-то агрессия. Я говорю: дверь в чем виновата? Ну, такой разговор был такой немножко на повышенных тонах, да? Но я говорю: вот смотрите, у кого есть сестра, говорю. А там двое говорят: у нас есть сестры. Я говорю: вот смотрите, вот здесь живут люди, у них дети, собираются наркоманы. Я говорю: понимаете, это дверь, это не просто дверь. Это образ того, что люди хотят себя обезопасить, защитить. И вы плюете, плюя на дверь, вы плюете на этих людей. Ну, они так: да, ах ты, ёшкин кот. Вроде бы как-то что-то там. А смелые-то сидят там по углам и так наблюдают, как мужик с бородой разбирается. Да? Так что мне интересно, что эти четверо ушли потом, а эти трое вернулись и стали с разбегу пинать дверь. То есть и так еще смешнее. Ну, конечно, я потом там отмывал эту дверь. И очень интересно, двое из этих четверых, с которыми я беседовал, они помогали мне. Они говорят: вы принесите хоть тряпку, мы там хоть насухо протрем. Ну, в общем, что-то там сработало. Так вот, потом я жил там еще год в этом районе, и вот эти четверо все со мной здоровались. И я с ними здоровался. А есть за что уважать. А те трое всегда убегали. Всегда убегали. Представляете, я иду, ну просто с авоськой в магазин, они убегают. Че убегают? Я что, догонять их буду или что? Ну, в общем, понимаете, да, в чем суть нашего времени? Какие-то базовые основы, стыд, это подорвано в нашем обществе очень глубоко. Поэтому, да, мало того, я вот читал одного психолога очень интересную вещь по теме вина. Вот это выдержка из статьи по... Статья называется «Чувство вины» психотерапевта. Психотерапевт пишет: чувство вины очень непродуктивное и вредное. Оно заставляет застревать в прошлом, ругать себя уже за совершенные ошибки. Не, я понимаю, что человек имеет в виду, психолог, да, то есть он говорит, ну не надо там как бы копаться бесконечно, ну покаялся. Но сама фраза «чувство вины вредное и непродуктивное». Друзья, какое же чувство продуктивное? Бесстыдство – это продуктивное чувство. Чувство уверенности в себе, сверхуверенности. Вот если мы опять к Священному Писанию обратимся, то в той же евангельской притче о блудном сыне. Да, очень часто упор делают-то на поведение отца. Вот отец, он такой, но есть же еще и сын, да. А что такое сын? Разгневанный отец мог его просто прогнать, даже без всяких. И, кстати, отец в конце говорит: мертв был сын мой, мертв был и ожил. И завидя сына, он уже знал, что он идет с покаянием, потому что у него вариантов не было. Потому что это было наглостью великой попросить часть своего наследства при живом отце. При живом отце. Это было, это все равно, что похоронить отца заживо. И, конечно, отец знал, что он идет с покаянием. Это не был вопрос. Поэтому, когда говорят: да, Отец наш Небесный простил нас еще до того, как мы покаялись. Ерунда. Отец наш Небесный простил нас тогда, когда мы покаялись. И об этом очень ясно, недвусмысленно говорит не притча, а история о двух разбойниках на кресте. Да, когда один был по правую руку распят, другой по левую. И один говорил: ты спасал всех, спаси себя и нас. А другой унимал его, говорил: ты что, мы же на то же, а он невиновный. Невиновный. И он сказал ему: ныне же будешь со мною в раю. Для человека того времени было очевидно, что если этот покаявшийся будет в раю, это, соответственно, тот непокаявшийся будет в аду. Без вариантов. И знаете, мне, честно говоря, симпатично мышление древних людей в этом смысле. Может быть, нам стать более древними в духовном смысле. Нам это просто необходимо, как воздух, понять, что это не шутки. Так вот, Господь нас ждет до последней минуты нашей жизни. Но ждет не просто ждет, а с покаянием. Вот как ждет нас Господь. Если человек не раскаивается в своих согрешениях, то и нам следует иметь некоторую мудрость в его отношении. Потому что доброта, как говорится в народе, вредит нераскаянному сердцу. Если мы этого не понимаем, то наше прощение, оно может стать потаканием или попустительством ко греху и вседозволенности. Вот в заключение я хотел бы какие-то основные пункты выделить для вас. Так, если обобщить. Да, есть люди, которые живут в такой системе координат. В системе их координат есть одно измерение. Это «я». Такой человек не может прощать в принципе. Есть люди, в системе которых помимо «я» есть еще «они». Такой человек вынужден взаимодействовать с другими людьми, но, как правило, тоже не получается, потому что здесь невозможно простить. То есть, если мы говорим, что простить – это значит отдать Богу право судить, то некому отдавать «я» судья. Есть люди, которые живут в системе координат «я», «они» и Бог. Или правильнее сказать: Бог, они и я. И эти люди способны раскаиваться и способны прощать. Я вам от всей души желаю найти себя в списке третьих, которые способны прощать. И три последних, наверное, замечания. Право на суд принадлежит только Богу и Ему одному. Наше же призвание прощать и не мстить обидчику ни в помыслах своих, ни в делах своих. В то же время мы должны понимать, что, прощая сердце в сердце своем, мы должны противостоять наглости, насилию и не молчать, если кто-то причиняет нам обиду. При этом понимая, что мы можем и не услышать слов раскаяния в ответ. Да? И третье. Мы сами должны воспитать в себе способность просить прощения. Потому что никто из нас не совершенен. И все мы ошибаемся. И мы должны не только прощать, но и просить прощения у тех, кому причинили ущерб или боль. Только тот, кто способен просить прощения, может научиться прощать. Как сказал один очень мудрый человек, в одном не ошибешься, почитай себя грешным. Вот с этой мыслью я вас оставляю, и пусть вас Бог благословит в вашем стремлении к Нему, в вашей повседневной жизни, в вашей способности прощать, и да будет Ему, Вседержителю, слава во веки веков.